Хвала и благодарность Господу. Как уже два раза было сказано, за великую привилегию, что мы можем быть здесь, чтобы поклоняться, чтобы искать Бога, чтобы найти Бога. Брат Бранхам сказал в одной проповеди, человек сначала не ищет Бога, он скрывается от Бога, он прячется, он убегает, как это было в саду Эдемском. Человек, падший человек, не ищет Бога, но найденный человек, искупленный человек, он ищет Бога, он стремится к Богу. Мы каждый раз благодарны Господу, когда мы можем собраться вместе, чтобы поклоняться. И я думаю, что это желание, тоска будет все больше, потому чтобы Бог открыл себя. Мне пришла такая мысль, что в среду вечером ведь должен быть час молитвы. И нет ничего, что могло бы привести нас ближе к Богу или так хорошо могло бы подвести нас к переживанию с Богом, чем молитва. Молитва с верой. Так что мы те вещи, о которых мы просим, также верили от сердца, что Бог нам их уже дал. Сегодня мне позвонили, эта сестра будет здесь, и она сказала, брат Франк, пусть Бог тебя использует, чтобы принести слово, которое будет мне благословением. Мне нужно утешение и так далее. Нужно действительно осознать, что это значит прийти на богослужение и не только прийти, но прийти, чтобы услышать от Бога, быть благословленным Богом, получить ответ от Бога. Мы приходим сюда, чтобы действительно иметь встречу с Богом. И есть много людей, которые едва могут выдержать, пока Бог себя в действительности не откроет. И для этого молитва — всегда правильное вступление. Через слово, через проповедь приходит вера. Но через молитву человек открывается, чтобы взять от Бога то, что в проповеди через слово было возвещено, и становится в вере на обетование, которое Бог дал в Своем Слове. Конечно, у нас есть также целый перечень молитвенных просьб. Одна сестра из Турина просит настоятельно, чтобы мы вспомнили ее в молитве. Другая сестра просит нас от сердца о том, чтобы мы молились, чтобы ее муж получил желание по Богу и мог отложить земные привычки и бремена и мог служить открыто и свободно Богу. И я думаю, что если мы сегодня вечером от сердца верим, то Бог приведет движение свою руку. Есть ситуации, в которых человек больше не может верить. Кто прочитает Иакова 5 главу, тот установит, что там не написано, что молитва больного поможет ему, но что молитва веры, которую старейшины после помазания маслом принесут перед Богом, поможет больному, и Бог восстановит его. Есть серьезные ситуации, в которых больной больше не имеет мужества, больше не может в вере взлететь вверх. И тогда для этого мы находимся здесь. Наша сестра Майя Литке, которую мы все знаем, у нее есть подруга юности в Дюссельдорфе. и у нее рак, и она не спасена. И также этот случай мы сегодня принесем перед лицом Божьим. Ведь нельзя подумать о том или додумать мысль до конца, что люди без Бога переходят в вечность. Кто эту мысль додумает до конца, чего-то более ужасного не существует, чем знать, что люди без Бога, без надежды, без вечной жизни переходят в вечность. Поэтому пусть Господь нам и в этом поможет, чтобы мы однажды еще эту славную весть о кресте, о спасении, о прощении и о благе могли возвестить. И к этому направлено мое стремление, чтобы мы, как ставшие верующими, не использовали время для того, чтобы заниматься мелочами, и позволить, чтобы через это великое поручение Божье, а именно «идите во весь мир и возвещайте Евангелие всему творению», было забыто или не могло быть правильно исполнено. Итак, пусть Бог действительно дарует нам милости, чтобы и то, что еще должно быть сделано, по милости было сделано. В этом слове, которое было нам здесь прочитано, Бог наверняка это так повел. Я сегодня написал, что мужи Божьи не копают ямы и не ставят ловушки, но часто бывают брошены в яму и попадают в ловушку, потому что они просто добрые верующие. И брат Шмидт сегодня читает здесь это слово из Псалма 66. Я его не читал и также не упоминал. Здесь говорится: «Ты дал нам попасть в сеть, положил тяжелое бремя на спины наши». Господь говорит: «Придите ко мне, вы все труждающиеся и обремененные, я дам вам покой для ваших душ». И все равно может быть так, что Господь допускает, чтобы какое-то бремя было возложено на нас, которое мы должны нести. Но Он помогает нести, Он несет нас вместе с бременем. Дальше здесь говорится: «Ты дал людям проехать по голове нашей». Через огонь и воду мы должны были пройти. Но, наконец, Ты вывел нас на простор. Хвала Богу! Это написано, наверное, в Исаии, в 43 главе. «И если ты пойдешь через воды, ты не утонешь. И если ты пойдешь через огонь, он не обожжет тебя, ибо Я, Господь, буду с тобой». Все равно, через что мы должны идти. Если Господь с нами, мы невредимыми выйдем из этого. Когда те три мужа были выведены из огненной печи, на их одежде даже не было запаха от огня. А враги Божьи, которые бросили их туда, были убиты огнем. И эти мужи, которые возложили свое доверие на Бога, не постыдились. Аминь. Никто, возлагающий свое доверие на Бога, не постыдится. Конечно, если бы хотел смотреть на внешние вещи, тогда, как говорится, мы не знали бы, когда вступать в сражение. Но одно остается несомненным. Сражение, которое мы ведем, оно не с плотью и кровью, или не против плоти и крови только, но с князьями и властями, которые господствуют в воздухе. И я уже иногда говорил, если бы они все оставались там, в воздушной сфере, тогда людям на земле было бы лучше. Но зло в том, что они вверху не остаются, но держат в одержимости людей и через них причиняют много беды. Где это становится хуже всего, то это я сейчас в выходные пережил. И это всегда там, где верующих людей хватает сатана. Тогда с ними становится в 7 раз хуже. Это не только написано в Библии, это реальность. Люди, которые однажды были верующими, и потом, каким-то образом, по какой бы ни было причине, для меня почти необъяснимо, но ведь все это существует. Они потом, позже, действительно способны на все. Я думаю сейчас о престарелой сестре, которую я, среди прочего, посетил в субботу. И вы ведь знаете, я надеюсь, что это будет моим последним делом в этом отношении, так как я совершенно точно не вижу своего задания в том, чтобы зря терять время с людьми, которые больше не в состоянии здраво рассуждать. И, как говорит Святое Писание, будут люди в последние дни, которые будут иметь поврежденные умы. И если это так написано, то так должно быть. И это не должно казаться нам странным. Напротив, мы должны просто благодарить Бога, что таким образом тоже исполняется Писание. Но плохо или больно, это становится тогда, когда ты являешься тем, кого снова и снова берут в клещи. И так далее. Я уже иногда, как Павел, он ведь тоже говорил Господу и просил его о том, чтобы он повелел сатане оставить его в покое, так как он бьет его кулаками. Это нужно разок себе представить. Не просто какая-то взбучка, а удары кулаками. И какой был ответ? Какой был ответ? «Довольно тебе милости моей, ибо сила моя могущественна в слабых». Что нам делать? Я тоже уже несколько раз это говорил Господу. Пусть бы он показал сатане кого-нибудь другого, на кого он сможет набрасываться и потом бить кулаками. До сегодняшнего дня Бог еще не услышал меня. До сегодняшнего дня еще я должен выдерживать. Но это было, я скажу только одну из многих вещей, которые этот новый пророк высказывает от себя. И последним было действительно то, и Бог ведь постоянно к нему говорит. Не проходит почти ни дня, когда Бог с ним не говорил бы. И он сказал, «Бог сказал мне». Эвальд Франк в свое время нанял снайпера, который должен был застрелить Уильяма Бранхама. И вы ведь можете представить, я в первый раз сказал, этот человек сумасшедший, но это было внезапное крепкое выражение, которое я просто так добавил от себя. Что там дальше нужно было говорить? И некоторые это слышали, и это дорогая пожилая сестра, которая достаточно часто здесь слышала слово. Она говорит про себя, «Боже мой, если я даже пойду в ад, этому я не верю». Да, вы ведь можете себе представить, в какие проблемы приводятся люди, и все это под покрывалом секретности. Но, пожалуйста, дальше не говорите и так далее. Но идут от дома к дому и врут людям без зазрения совести. Бог однажды всех их найдет. Что можно к этому сказать? Это была такая радость. Эта сестра заплакала и сказала, «Бог послал тебя к нам». Не только мы, но и другие были приведены в проблемы. Вы можете себе представить, до 4 часов утра люди, которые жили здесь напротив, прилагают старания, чтобы убедить других, что теперь это дело там правильное, а здесь неправильное. Давайте оставим это. Предадим это Богу, который знает все вещи. Это просто стало мне тоже великим. Мы, как люди, имеем или частичную информацию, или частичные истины, знания, и поэтому для нас общий обзор невозможен, и, следовательно, также и итоговое суждение. Только Бог знает все вещи. Он знает даже тайные мысли сердца. И поэтому Божье Слово говорит нам, «Не судите прежде времени, пока не придет Господь, когда также и то, что сокрыто во тьме, будет выведено на свет». Но одно мы можем уже сейчас сказать. Люди, которые настолько забываются, сами себе уже вынесли приговор, потому что они просто потеряли всякую меру и приличие, которые земные люди на самом деле тоже имели бы. Другие вещи, которые касаются меня лично, я лучше вообще не буду говорить. Да, нет необходимости, правильно. Здесь у нас есть один вопрос, который брат Рус сказал мне, и брат Шмидт подал мне. Он записан из 1 Коринфянам, 7 главы, 15 стих. И это, конечно, если учитывать предание, один из самых трудных вопросов, на которые нужно отвечать. И я все равно на него отвечу. Я думаю, что мы также и об этом через откровение от Бога. И при этом я имею в виду через служение брата Бранхама. Получили уравновешенный общий обзор из Слова Божьего. Вопрос звучит так. Я прочитаю. Включает ли в себя это слово то, что сестра, с которой развелся неверующий муж, или она развелась с ним, в обоих случаях имеет право снова выйти замуж? Я достану карандаш или ручку и специально зачеркну вторую часть, так как она недействительна. Это действительно только когда неверующий разводится. Не тогда, когда верующий разводится. Итак, обе части не должны здесь стоять. Здесь может быть только одна часть. Я прочитаю из 1 Коринфянам 7 главы с 15 стиха. «Если же неверующая часть обязательно хочет развода, то пусть разводится, или в другом переводе расходится, расстается. В таких случаях брат или сестра не привязаны рабски к браку. Напротив, Бог призвал нас к жизни в мире, то есть покое. Ответ следующий. В этом случае, когда неверующая часть отделяется, разводится, тогда, будь ли это брат или сестра, они не привязаны рабски к браку, не привязаны. Так говорит здесь Божье Слово. И к этому слово, то, что Бог соединил, человек не должен разделять. Его мы найдем в Матфея 19 главе. Матфея 19, Стих 6. Итак, они уже больше не двое, но одна плоть. Поэтому, что Бог сочетал, того да не разлучает человек. Человек это также и не может разлучить, так как то, что соединил Бог, оно соединено навечно. Итак, если здесь одна часть отделяется, разводится, в том случае, когда дело идет о ком-то, кто неверующий, то брат или сестра, ни один из них не связан этим браком. И оба, брат или сестра, могут вступить в новый брак. Но если сестра разводится, или брат разводится, тогда ни один не может вступить в новый брак. Вы это слышали? Да? Нет, мы читаем ведь Божье Слово, и мы должны признавать действительность Божьего Слова. Здесь, например, оно говорит очень-очень ясно. Если же неверующая часть обязательно хочет развода, то пусть разводится. В таких случаях брат или сестра не связаны рабски. Напротив, Бог призвал нас к жизни в мире. Каждая жена, которую муж выставил вон, которую он отверг, от которой он отделился, с которой он развелся, может снова выйти замуж. Я прочитаю это вам. И муж, который несет за это ответственность, должен будет отвечать перед Богом за то, что будет совершено нарушение супружеской верности у такой жены. С Божьей точки зрения. Но ей не обязательно оставаться одной. Я прочитаю это вам. Матфея 5 глава. Матфея 5 глава, 32 стих. «А я, напротив, говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме причины разврата, тот виновен в том, что с нею потом будет совершаться прелюбодеяние». Да, как будет с ней совершаться прелюбодеяние? Вопрос, братья, как будет прелюбодеяние совершаться с женой, с которой развелся муж? Как? Пожалуйста, говорите. Если она снова выйдет замуж, у нее будет нарушена супружеская верность. Но этот приговор несет не жена, но муж, который отверг жену, а именно тот виновен в том, это значит, он имеет вину, что потом с ней будет совершаться прелюбодеяние. И это сразу и говорится. И кто женится на отпущенной женщине, тот прелюбодействует. Она может выйти замуж. Но тот муж, который отверг жену, будет перед Богом найден виновным и получит приговор, что он свою жену поставил в такую ситуацию, по слову Писания, совершать прелюбодеяние или нарушение брака. Но ей не обязательно оставаться одной, она может снова выйти замуж, если ее отверг муж. Если же это сделала жена, так что она про себя только думала, если я буду свободна, тогда я выйду замуж за того-то и того-то, это совершенно другое дело. Тогда Бог исследует сердца и вынесет приговор. Точно так же это относится к мужу. Если муж думает про себя, «Да, от нее я хотел бы освободиться, и я тогда возьму другую», такой муж будет перед Богом привлечен к ответственности за прелюбодеяние или разрушение брака. Это Святое Писание. Я прочитаю вам из Слова Божьего. Вы сможете увидеть, что в Ветхом Завете, например, и это упоминает также наш Господь в Матфея 19 главе, что я сначала прочитаю Матфея 19, что муж мог дать жене разводное письмо, но никогда не было такого, чтобы жена могла бы дать своему мужу разводное письмо. Такого не существует, такого нет. Я зачитаю вам Матфея 19, здесь где-то это должно быть написано. Да, стих 7. «Они возразили ему, почему же тогда Моисей заповедал выдавать жене разводное письмо и затем отпускать ее? Без разводного письма жена не могла снова выйти замуж. Она должна была иметь разводное письмо, чтобы она смогла снова выйти замуж». Я прочитаю вам из Второзакония 24 главы. Я, собственно, не был подготовлен к такому вопросу. Второзаконие 24, с первого стиха. «Если мужчина возьмет женщину и женится на ней, но позже не будет чувствовать влечение к ней, потому что нашел в ней что-то безобразное, и он написал ей разводное письмо и вручил ей его и отпустил ее из дома своего, и если она ушла из дома его и вышла замуж за другого мужчину, она может, если было выдано разводное письмо, вступить в брак с другим мужчиной. Так здесь это написано. Но ей нельзя, если этот второй муж умрет или если он ее отвергнет, ей нельзя вернуться назад к тому первому мужу, так как это было бы позорным делом и мерзостью. Я прочитаю это вам. И именно с третьего стиха. «И второй муж также отклонит ее и также напишет ей разводное письмо и вручит ей его и так отпустит ее из дома своего. Или если второй муж, который женился на ней, умрет, то первый муж ее, который отверг ее, не может еще раз взять ее в жены после того, как она осквернилась, ибо это было бы мерзостью в очах Господа. А ты не должен обременять грехом ту землю, которую Господь, Бог твой, даст тебе в наследственное владение». В сущности, очень-очень ясное слово, и мы видим это также дальше в Святом Писании, что Бог эти вещи в Ветхом и в Новом Завете дал записать, чтобы никому не нужно было оставаться в неведении. Римлянам 7 глава, 2 стих. «Так, например, замужняя женщина привязана законом к мужу ее до тех пор, пока он жив. Но если муж умрет, то она свободна от закона, который привязывает ее к мужу. Итак, доколе жив муж ее, она будет всенародно считаться прелюбодейкой, если отдастся в собственность другому мужчине». Вы замечаете, как одно слово дополняет и освещает другое? Если муж отпустит свою жену, и эта жена снова выйдет замуж, она живет, согласно Слову Божьему, в прелюбодеянии. Только тот муж, который ее отверг, будет перед Богом нести ответственность за это прелюбодеяние. И здесь также ясно говорится, что женщина привязана к мужу ее до тех пор, пока он жив. То же самое находится в 1 Коринфянам 7 главе. 1 Коринфянам 7, стих 39. Замужняя женщина связана до тех пор, пока жив муж ее. Если же муж ее усоп, то она свободна выйти замуж за кого хочет, только да будет это в Господе. Кто сейчас эти места Писания действительно внятно читал и также слушал то, что было сказано, тогда мы получили сознательно здесь объяснение различия между мужем и женой или мужчиной и женщиной в устной и письменной форме. Нигде в Библии не написано, что муж привязан к жене, доколе она жива. Кто найдет такое место Библии, может принести мне. Здесь написано, замужняя женщина связана до тех пор, пока жив муж ее. Вслед за этим не написано, женатый мужчина связан до тех пор, пока жива жена его. Кто это говорит, делает себя виновным и прибавляет что-то к Слову Божьему и именно от католического учения, и будет Словом Божьим наказан за то, что он к тому, что говорит Писание, что-то добавляет. Точно то же самое находится здесь, в Римлянах, в 7 главе, 2 стих. Кто внимательно слушал и читал, тот установит, что здесь написано, так, например, замужняя женщина привязана законом к мужу ее до тех пор, пока он жив. И другие читают всегда дальше, они делают 3 стих или через запятую 2 стих, наверное, 2b, и говорят, муж связан до тех пор, пока жива жена его. Такого нет у Бога, и это мы должны осознать. Так долго проповедовалось предание, что оно глубоко сидит в ушах людей, и они не знают, что они говорят, чему они верят, и, как следствие, некоторая неясность существует среди народа Божьего, и они не могут правильно упорядочить эти вещи. И потом приходят еще те, которые хорошо разбираются в кузнечных мехах, умеют потом раздуть огонь, и потом они создают, да, большие проблемы и идут себе дальше. Нет, у Бога все остается так, как оно было записано в Ветхом и Новом Завете. И как уже было сказано, не было такого случая, где Бог сказал бы, что жена может взять еще второго мужа. Но Бог сказал, что муж может взять дополнительно еще вторую жену. Вы это уже читали? Но большинство ведь знает Библию наизусть. Только не те места, которые очень важны. И особенно тогда, когда нас об этом спрашивают, чтобы мы на самом деле могли дать необходимую информацию. Я говорю вам, стрельба ведется так прицельно, что мы должны вооружиться Словом Божьим. Я могу это прочитать, это написано прямо при законодательстве. Исход, 20 глава. Исход, да, 21, простите. В 20 дается закон, 10 заповедей. И в 21 главе, в 10 стихе написано, «А если он возьмет себе еще другую, то он ведь не должен лишать ее пищи, одежды и супружеского сожития. А если он не предоставит ей этих трех обязательных вещей, то пусть она выйдет на свободу бесплатно, без выкупа». Это ведь сказали святые уста Господа. Вы знаете, что я скажу вам? Если бы мы были Богом, мы бы многие вещи вообще не взяли бы в уста. Но Бог все взял в уста. Он даже народу Израиля сказал, что они должны носить с собой лопатку, чтобы, когда они справят свою нужду, чтобы они это закопали. Бог подумал обо всем. Бог – абсолютно практичный Бог, который действительно в любом отношении может дать правильный совет. Второзаконие, 21 глава, стих 15. Если мужчина имеет двух жен, из которых одна любимая, а другая нелюбимая, и они обе родят ему сыновей, как любимая, так и нелюбимая, и его первородный сын будет происходить от нелюбимой жены, и так далее, и так далее. Бог это сказал. И поэтому мы вообще не удивляемся, что в Ветхом Завете самые великие мужи Божьи, да, действительно, самые великие мужи Божьи, не так, как мы сегодня это знаем, шли в ЗАГС, но что они на самом деле иногда делали такие вещи, которые, может быть, никто из нас не сделал бы. Так как, говоря между нами, это Божье Слово. Что касается многоженства, не существует ни единого высказывания Божьего во всей Библии. Ни одного единственного раза не написано слово «полигамия» в Библии. Ни одного единственного раза Бог не говорил о многоженстве. Он только сделал одно единственное исключение. Если по какой-то причине какой-то вопрос с женой был не в порядке, что он просто мог взять себе вторую дополнительно. Никогда третью, четвертую, пятую, шестую или 300, как Давид, или 1000, как Соломон. Это не изошло из уст Божьих. Этого Бог не сказал. Мы все это слышали. Это Бог не сказал. И если мы читаем о Гедеоне, что он имел много жен и 70 кровных сыновей и так далее, но это они делали все под свою ответственность перед Богом. Место Писания они для этого не имели. Так как мы уже находимся как раз при этом вопросе, то я хотел бы вас спросить и сразу дать ответ, что такое прелюбодеяние или нарушение брака с библейской точки зрения. Мы говорили о браке, о разводе, и Господь Иисус даже сказал, кто посмотрит на жену другого с вожделением, тот в своем сердце уже совершил с ней прелюбодеяние, нарушил брак. Женщина, которая отдается мужчине, навсегда и навечно является сосудом, освященным сосудом этого одного мужчины. Кто берет жену другого мужчины, тот не только негодяй, он прелюбодей и многое еще другое в глазах Божьих. И мы видим это у Давида. Давид ведь имел достаточно жен. И однажды Версавия принимала ванну, не так ли? Она принимала ванну, и у него было так много. И он увидел, он слишком долго смотрел, ему нужно было уйти. А он смотрел, и что произошло? Мало было того, что он возжелал в своем сердце, он также хотел, чтобы ему ничего не мешало в доме. И он решил Урию послать на фронт, чтобы он был убит и больше не вернулся назад, чтобы у него были развязаны руки. Давид был не только прелюбодеем, Давид стал убийцей. Вы это слышали? Это Божье Святое Слово. Это Божье Святое Слово. И здесь написано, Второзаконие, 22 глава, да, 22, 22 стих. «Если мужчина будет пойман в прелюбодеянии с женой другого, то оба они должны умереть. Как мужчина, который провинился с женщиной, так и женщина, так удали зло из Израиля». Это слово Господа. И поэтому написано также: «Блудников и прелюбодеев будет судить Бог». Что такое прелюбодеяние? Я совершаю прелюбодеяние, если я беру замужнюю женщину, жену другого мужчины, и делаю ее моей женой, или вступаю с ней в половые отношения. это прелюбодеяние в глазах Божьих. Это нужно однажды ясно сказать или позволить сказать Писанию. Разве сегодня вечером это я здесь говорил? Или я только дал говорить Божьему Слову? Эти вещи должны быть однажды сказаны. Но давайте вернемся к этому слову из послания к Коринфянам. Здесь дословно говорится, в том случае, если неверующий разводится, и я должен совершенно честно сказать, я не знаю ни одного верующего, который разводился бы. Человек, который выдает себя за верующего и идет к адвокату, чтобы развестись. Такой человек, будь это женщина или мужчина, отрекся от веры, которую он думает иметь. Он верит устами, но не сердцем. Человек, который верит, действует, как говорит Писание. Он ждет годами примирения. Я прочитаю это еще раз. Здесь из 1 Коринфянам 7 главы 15 стих, так как это был вопрос. Если же неверующая часть обязательно хочет развода, то пусть разводится. В таких случаях брат или сестра не связаны рабски. Я читал материал одного дела, совсем недалеко отсюда, и там сказал «брат» в кавычках, там он написал через адвоката о секте и руководителе секты Эвальде Франке в этом письме адвоката, да. И что я должен вам сказать? Результатом было, что он развелся со своей женой и меня, и всю общину облил грязью. И было сказано, иначе мы против Франка не имеем никаких средств. Не все вещи видимы внешне, и не всегда о таких вещах говорится. Может быть, поэтому я должен был прежде сказать, только Бог знает все. Мы иногда говорим, ах да, эта сестра, она ведь разведена со своим мужем, и теперь вот слышно, что она вышла замуж. Да, а ты слышал также, какую предысторию все это имеет? Ты понял, что она выстрадала и прошла, и была выброшена за дверь? Об этом никто не спрашивает. Вы, которых это не коснулось, благодарите Бога днем и ночью. Днем и ночью. Вы хотите это сделать? Сделайте. И все те, которые теперь по какой-то причине, которую человек сам вообще не понимает и не знает, если мы во что-то были втянуты, имейте сострадание к нам. Нам и так уже достаточно тяжело. Достаточно тяжело. Ни один человек, который это не прошел, не знает, что это с собой приносит. Это не только расторгается брак. Разрывается семья. Разрывается родство. Дети теряют родителей. Внуки, бабушку и дедушку, и все возможное. Последствия развода настолько жестокие, что человек в своем уме скорее проклял бы себя, чем пойти таким путем. Но если ты должен им идти, может быть, Бог дал мне пройти этими путями, чтобы помочь другим, чтобы знать все, что может быть в жизни. И в одном вы можете мне поверить. Я буду сочувствовать всем, и если Бог мне поможет, всем смогу дать правильный совет словом и Духом Божьим. Я надеюсь, что вы тоже молитесь за меня, так как я действительно нуждаюсь в этом больше, чем кто-нибудь другой. Я действительно нуждаюсь в этом. Давайте вернемся к этому слову, и потом будем молиться и благодарить Бога, что Он также и об этом дал нам просвещение, что даже те люди, которых постигли удары судьбы, не должны падать под этим бременем, но по милости Божьей имеют право свои глаза поднять к небу, к живому Богу, от которого приходит вся наша помощь. Я мог бы еще повести вас к Слову Божьему, там, где даются заповеди, где Господь сказал «не прелюбодействуй» и так далее. И потом сразу же здесь, Исход, 20 глава, стих 14, «не прелюбодействуй». И в 17 стихе «не желай дома ближнего твоего», «не желай жены ближнего твоего» и так далее, и так далее. Бог достаточно сказал в Своем Слове. Пусть Он действительно поможет нам. Во всех вещах поможет. И я скажу это еще раз. Те, которые от Бога имели эту привилегию, пусть благодарят Его за это. И, мужья, любите ваших жен, как Христос возлюбил общину. И будьте благодарны за них. И, жены, относитесь к вашим мужьям с почтением, как говорит это Святое Писание. Давайте также и в этом пункте с Божьей помощью займем библейскую позицию, чтобы слово не только проповедовалось, но чтобы мы им жили, и чтобы Бог с нами всеми мог прийти к своему праву и к своей цели. Хвала Его славному имени. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Также и эти четыре молитвенные просьбы мы приносим к Тебе. О Боже, сестра в Турине, сестра, которая просит за своего спутника жизни, чтобы Бог умилосердился над ним. Благослови их по богатству милости Твоей. Умилосердись, помоги, вмешайся. Вложи в его сердце желание к Тебе. Также эта дама в Дюссельдорфе и наша сестра в Аугсбурге. Мы всех приносим к Тебе, верный Бог. Мы верим вместе, что Твои обетования есть «да» и «аминь». Ты слышишь молитву, Ты отвечаешь. Мы благодарим Тебя за это, возлюбленный Господь. Пусть этот вечерний час произведет то, чтобы все мужья отныне ценили и любили своих жен, как Христос возлюбил общину, чтобы все жены любили, ценили, уважали своих мужей, как Ты это сказал в Твоем Слове. Даруй божественный порядок во всех вещах. Возлюбленный Господь, умилосердись над нами и над всеми теми, которые были постыжены, попали в яму и ловушку. Будь им помощью и утешением, и мы будем стоять за них в любой жизненной ситуации. Возлюбленный Господь, пусть Ты поднимешь свою голову и благословишь нас по богатству Твоей милости. Ты есть Господь, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Ты говорил к Моисею, Ты был на горе Синай, Ты был на горе Преображения, Ты тот же, Ты вел одинаковую речь, говорил на одном языке. Ты есть тот же самый Бог. Хвала Твоему святому имени, ныне и вовеки. Аминь.